Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня мы в рамках цикла «Православие и культуры» вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем нашу тему «Украина и Белоруссия. 17 век». Слушайте продолжение нашей беседы.
Я вам приведу такой, знаете, очень интересный пример, который сохранился по сегодняшний день. Mm-hmm. В Москве в сегодняшний есть Хохловская площадь и есть улица Моросейка. Mm-hmm. Так вот, Моросейка – это искаженная Малороссийка.
Малороссия.
Дело в том, что эта вот территория, а это то, что было понятно, это прямо в двух шагах от Кремля. Это вот где Китай-город раньше mm-hmm. был, Старая площадь, и вот улица Моросейка от Старой площади вот так идет прямо на север, переходит в улицу Покровку и дальше упирается в Садовое кольцо. Mm-hmm. А Хохловская площадь, она лежит в траектории Бульварного кольца, mm-hmm. рядышком. Ну, то есть это, в общем, как бы исторический центр Москвы. Так вот, дело в том, что эти вот районы, Моросейка и Хохловская площадь, они были населены эмигрантами с Украины. Mm-hmm. которые не смешивались с остальным московским населением. Они там жили со своей собственной культурной традицией, они выстроили там свою собственную церковь, кстати, она сохранилась, mm-hmm. потрясающей красоты церковь, правда, кстати, не в казацкого барокко, а в московского барокко в стиле, вот, но все равно. Так вот, контакт был массовым. А интеллектуально контакт был тем более значимым, потому что что больше всего украинских интеллектуалов в этот момент привлекало в Москве, mm. Что тут не будет католического давления. Правда, здесь будет полное перекрытие политического кислорода. Украина при всех конфликтах с Речью Посполитой пользовалась всеми правами Радомской конституции. Mm. В Москве они лишались всех прав. Конституция ближайшая будет, сами понимаете, когда, и плюс в Москве крепостное право.
Да, да,
да. Так что это, кстати, та самая причина, по которой украинские гетманы после Хмельницкого в основном поворачивали спиной к Москве. Mm. Ну, они либо тянулись обратно в Речь Посполитую, либо даже в Османскую Турцию, как Петр Дорошенко, национальный герой Украины. Mm. Вот. Именно потому, что здесь политически они теряли все. Вот. А интеллектуалы как раз скорее были настроены промосковски, потому что для них было самое важное вот сохранение mm-hmm. пока что более или менее свободного дискурса. Он потом тоже прекратится, но в 17 веке он был более или менее свободным. И вот тут-то для Московии открывался просто фантастические возможности вот этого культурного канала. Mm-hmm. То есть подключиться вот к этому родничку православной, но европейской культуры, которая свою модернизацию, по крайней мере, на этом этапе уже прошла.
Да.
То есть, которая знакома со всеми этими вещами, но вот тоже один фактик, который немножко обидный для нашего национального самосознания, но он есть. На Украине и в Белоруссии города пользовались правами Магдебургского права.
Угу.
Я напомню, что это демократическое самоуправление городов. в Москве не знали, что это такое, и не будут знать, как минимум, до жалованной грамоты городам Екатерины II. Но жалованная грамота городам Екатерины II, а потом городская реформа Александра II, не дотянут до магдебургского права по уровню. А в Белоруссии, помимо всего прочего, помимо магдебургского права, существовало еще и полоцкое право, которое было старше магдебургского. Оно восходило еще в киевскую реальность. Понимаете? То есть, я еще раз говорю, там...
То есть, это самостоятельность, автономность городов.
Да. Да, чего никогда не было не только в Москве, его не было даже во Владимиро-Суздальском княжестве. Вы вспомните князья Андрей, там князь Тверской, князь Московский,
то есть
князья сидели в городах.
Но это ведь не только не было на Руси. Неужели модернизация не догнала только Россию?
Не только, она не догнала весь исламский Восток, не догнала Индию, она не догнала Китай. Вот, то есть вообще демократическое самоуправление городов – это чисто европейская фишка.
Да.
Я, в общем, даже так скажу, вот современная европейская демократия, западная демократия, она стоит на трех китах. Это, с одной стороны, греко-римское наследие, потому что там была демократия, в Афинах, в Древнем Риме, теоретическая база. Второй кит – это феодальная система. Мы никогда ее не воспринимаем как рычаг демократии, а он таковым был. Я отсылаю любого заинтересованного человека, во-первых, к мемуарам Маргарет Тэтчер, известной в английской политической деятельности, и, во-вторых, к трудам великого французского историка Фернана Браделя 20 века. Он там об этом пишет открытым текстом. А третий резерв – это магдебургское право и его производные, там, или вариации типа полоцкого. Вот, то есть я, например, вам могу сказать, вот скажем, вот Япония, азиатская страна, у них не было греко-римского наследия, у них не было магдебургского права, но у них был феодализм. Хоть один плацдарм добыл, с которым можно было прыгать в европейскую модернизацию. Поэтому они провели фантастически успешную модернизацию. Скажем, Индии или Исламскому Востоку было, конечно, гораздо труднее. И нам было труднее, потому что мы ни одного этой зацепки не имели. А Украина, к примеру, с Белоруссией имела все три зацепки.
Мы шли своим путем.
Вот, да. Украина и Белоруссия имели все три зацепки. Они, благодаря контакту с католиками, знали греко-римское наследие. У католиков Фома Аквинский, там Аристотель и так далее. То есть зацепка была. Феодализм в Польше и Великом княжестве Литовском был. И магдебургское право было.
Но при всем при этом, какое место имело вспомогающий фактор на Украине, Белоруссии, православная церковь?
Самостоятельность.
Самостоятельность.
Да, именно. Потому что дело в том, что, видите, вообще исторический опыт показал, что самостоятельность можно сохранять в рамках разных религиозных систем. Скажем, Литва крестилась в католичество. Последней страной Европы. Самые поздние крещения литовцы, конец 14-го, начало 15 века, они не стали поляками, они не растворились, но за счет языка, за счет сохранения своих дохристианских культурных традиций, которые в Литве оказались включены в христианскую традицию, но отсылаю всех заинтересованных к гениальному фильму Витауца Сажалакевичуса «Никто не хотел умирать». Гениальный фильм, формально про борьбу с литовскими лесными братьями. На самом деле про язычество в Литве. Понимаете? А Украина и Белоруссия сохраняли себя через православие. То есть особенно на Украине это просто становится вооруженным знаменем. Понимаете? То есть... Православие на Украине заставляет вспомнить, знаете, какие реалии, ну, конечно, любое сравнение хромает, ту же самую роль, которую ислам будет играть для Северного Кавказа, например, в борьбе с той же Россией, понимаете? То есть ислам как идентичность. Вот то же самое, православие как идентичность. Я еще раз напоминаю, запорожские казаки в качестве монахов, понимаете?
Да.
Боевые монахи, увешанные оружием. Вот я не знаю, насколько это сочетается с Евангелием, вам судить,
да.
Вот, но в истории такие штучки бывают, понимаете? Вот, я только, у меня единственный аналог, это боевые монахи Японии, знаете, которых боялись больше, чем самураев в свое время. И вот просто возвращаясь, и вот опять-таки вспомним самые основные вехи уже для Московии. Смотрите, вся Никоновская реформа. Значит, Епифаний Славенецкий, украинский интеллектуал, который просто подготовит почву для Никона. Другое дело, что Никон не очень грамотно воспользовался, по-хамски провел, так сказать, он мог бы поучиться получше в этом всем варианте. Тем не менее, да, еще отметим, украинские интеллектуалы Никона не кинули, в отличие от греческих. Греческие интеллектуалы Паисий Легорит и Арсений Грек Никона продали, в конце концов. Украинские никто не продал. Вот, Симеон Полоцкий, учитель.
Да.
Царских детей, учитель Петра I, гениальный поэт, кстати, один из самых ярких представителей виршевой школы. А в виршевой школе вот один белорус, Симеон Полоцкий, и четыре украинца. Артемий Величковский, Иван Белоботский, Феофан Прокопович и Феофил Кролик. Да, кстати, Феофан Прокопович и Феофил Кролик – это люди из ближайшего окружения Петра I потом будут. А Феофан Прокопович будет вообще одно время руководителем Русской Православной Церкви сразу после отмены патриаршества. Вот. Та же Славяно-Греко-Латинская Академия. Ну, я еще напомню такую интересную деталь, что вот когда Алексей Михайлович уйдет из жизни в 1676 году, ведь ему унаследует трон сперва его старший сын Федор Алексеевич, такая незаслуженно забытая фигура русской истории, царь-интеллектуал. Знаете, у нас не каждый день был такой вариант. Он был талантливый композитор, кстати. То есть сейчас хоровая капелла имени Юрлова исполняет церковное духовное песнопение царя Федора Алексеевича, понимаете? И прекрасная музыка. Женат он был на польской дворянке Аграфене Грушевской. Судя по фамилии, она скорее украинка, чем полька, понимаете, Грушевский. Вот. И модернизация при царе Федоре, продолжающаяся, мы забегая вперед скажем, что модернизация будет продолжаться и дальше, и так логично перейдет в Петровскую эпоху, она вообще носила пропольский, пропольско-украинско-белорусский оттенок. Вот вы знаете, такая, мы к этому вернемся, но у нас будет очень своеобразный момент. Мы, конечно, говорили, модернизация есть вестернизация.
Да.
Так вот, в России в каждый конкретный исторический период модернизация окрашивалась в разные национальные цвета. Ну вот общеизвестно, что при Петре I она окрасилась в голландский цвет. Там при Екатерине II тут будет Франция-Германия как-то мелькать в этом плане. Там декабристы, к примеру, будут ориентироваться на Англию, Францию, Швецию и США, к примеру. Современная модернизация, очень показательный и такой колоритный вариант, как бы мы к Америке ни относились, а она носит проамериканский характер все равно, даже больше проамериканский, чем проевропейский. Так вот, при царе Федоре она носила пропольский оттенок, вплоть до того, что вошла мода одеваться в польское платье там и так далее, но на самом деле это тоже было больше украинское, чем польское, вернее, это, скажем так, польское влияние через посредство Украины и Белоруссии. Архитектура России, но это уже абсолютная хрестоматия, что, знаете, исследователи русского монументального искусства 17-18 веков, они даже, знаете, как прописывают, вот редкий, говорит, случай, скажем, галицинская барокко, где идет не через Украину, не через Белоруссию. То есть все остальные по определению идут через Украину и Белоруссию. И, кстати, знаете, какой самый близкий вариант к Украине? Сибирская барокко. Вот если московское узорочье, там московское, там нарышкинское, тем более петровское барокко, оно более опосредованное. Сибирское барокко, это просто можно сказать, что это казацкое барокко, перенесенное вот по ту сторону Уральских гор и какими-то своими цветами тут расцветшее, понимаете? Вот. Ну, про литературу я уже говорил. Самый, конечно, яркий пример — это музыка.
Музыка.
Потому что вот тот... Я еще раз обращаю, мы об этом говорили, но я просто за свои слова отвечаю. Та музыка, которая любой сегодняшний православный в городе Екатеринбурге придет в любой храм и услышит на литургии или на всеношной, это музыка, которая пришла по происхождению с Украины и Беларуси. Портесный стиль.
Портесный.
Причем корни уходят в Западную Европу. Корни уходят в эпоху Возрождения, то есть польско-католический вариант, оправославленный. Вот что сделали украинцы и белорусы, они это явление перевели в православный мир. Полностью уже, как говорится, устаканили, и мы берем
культивировали.
Мы берем чистовой вариант, мы берем рафинат уже, понимаете? Но я напомню, что самый знаменитый русский композитор и музыкальный теоретик эпохи первых Романовых, эпохи Алексея Михайловича, кстати, незаслуженно забытый, не то что забытый, но до конца не оцененный, Николай Делецкий. Стопроцентный киевлянин, понимаете? А забегая вперед, скажу, все великие русские композиторы эпохи Екатерины II украинцы. Все.
Ну вот видите, друзья, не случайно, наверное, Россия в 17 веке и рассматривала себя единственным законным наследником Киева и объединителем Руси на основе ряда, кстати, религиозно-исторических трактатов. Это сказания о великих князях Владимирских, Москва, вот, Третий Рим. Наверное, не случайно, но что же все-таки мы обрели в момент вот этого объединения?
Ну, мы обрели, я уже говорил, во-первых, мы обрели возможность проводить собственную модернизацию, опираясь на европейскую, но родственную нам культурную традицию. Вот, кстати, к вопросу о том, что единственный наследник. Наши учителя с Украины и Беларуси рассуждали совершенно иначе. Даже и в этот момент, абсолютно. Нет, ну просто дело в том, что, понимаете, вообще, вы знаете, уж коли вы об этом заговорили, тоже типично русская черта, когда у нас в эпоху Серебряного века появится символизм и футуризм. Символизм из Франции, футуризм из Италии. Что будет характерно для русских поэтов? Обязательно презентации себя, что мы не ученики французов и итальянцев. Дошло до того, что когда Томмазо Маринетти, создатель футуризма, итальянский поэт, приехал в Москву повидаться со своими как бы духовными детьми, ему устроили обструкцию. Любой человек, который копнет, он прекрасно знает, что символизм из Франции, футуризм из Италии, барокко из Италии, рококо из Франции, понимаете, а протестное пение с Украины. Можно сколько угодно рассуждать. Ну, это речь Достоевского на памятнике Пушкину, понимаете, он все время говорил о вселенскости русской души, что мы вот как бы все воспринимаем, а западники ему ехидно отвечали, но мы воспринимаем, а не создаем там, понимаете, что-то в этом духе. Вот. То есть здесь дискуссия вечна, понимаете, потому что то, что вот современный российско-американский философ Михаил Эпштейн назвал вот этим парадоксальным постмодерном русской культуры, что мы все время что-то цитируем, понимаете, цитирование по-своему становится оригиналом. Понимаете, в конце концов, когда французы читали Пушкина по подстрочнику, они говорили, почему русские считают его национальным гением. Это все полностью берет у нас, понимаете. Вот. Да, так дело в том, что они со своей колокольни были правы, Пушкин галицист откровенный. Вот. Но он так это все перевел на русскую.
Ну что вы, конечно, так это все на русской почве рассматривалось.
Да, поэтому я хочу сказать, что правы обе стороны, понимаете, в этой ситуации. То есть правы те, которые отмечают галицизм Пушкина как преемственность.
Потому что и о Гоголе можно говорить и спорить и так далее. Киев и Украина считают,
что это наш
писатель.
Да, и не только Украина, да, но еще и Италия, которую Гоголь считал своей духовной родиной.
Да,
кстати говоря.
Понимаете? Но...
Да. Нет, только если уж на эту тему, как говорится, то можно вспомнить, что славянофилы, которые утверждали абсолютную самость России, но они полностью воспользовались наработками иенских и гейдельбергских романтиков, то есть немецких таких романтических националистов, а формула самодержавия, православия, народность была сформулирована в университете города Гейдельберг, понимаете? Так что и здесь абсолютный постмодерн. Вот. Но это совершенно не исключает, ну, знаете, как Родион Щедрин в свое время, во время сталинских требований самостоятельности, он пошутил, говорит, ну да, говорит, сонатную форму изобрели в Вышнем Волочке. Понимаете? Но это нисколько не отрицает того, что те русские композиторы, которые стали пользоваться западной сонатной формой, создали совершенно оригинальное русское искусство.
Да,
вот.
Да.
Так, кстати, до этого то же самое было и в Украине, потому что ведь Украина и Белоруссия — это тоже страны, догоняющие модернизации. Они как-то отталкивались от европейского опыта, по-своему его перерабатывали, сделали это раньше нас, передали это нам, мы этим воспользовались, и из-за этого расцветают фантастические цветы совершенно, причем русской культуры, а у них будет развиваться своя самостоятельная, ведь это тоже интересный факт. Кто-то из украинских интеллектуалов работает в рамках русской культуры, как тот же Гоголь, а кто-то будет работать 100% в рамках своей, как Шевченко. Я вам, знаете, даже скажу, вот Шевченко надо читать только в подлиннике. Вот лучше половину не понимать даже, но читать только, потому что переводы вообще жутко безобразно переводят украинскую и белорусскую поэзию. Того же Шевченко ломается ритм, ломается все. Лучше читать в подлиннике. Музыка языка сохраняется. Шевченко гениальный поэт. Вот. При том, что они находились, вот эти вот поэты, литераторы, которые были в рамках своей национальной традиции, у них с русской традицией были очень интересные взаимоотношения. Вот я могу сказать такой интересный пример. Гениальная поэтесса Леся Украинка. Угу. Она блестяще говорила по-русски. Она была вхожа вообще, ну, знаете, до какой степени украинские интеллектуалы могли быть вхожи в общий культурный контекст. Я вам могу привести интересный факт. Романы Жюль Верна на русский язык перевела украинская писательница Марко Вовчок. То есть, когда вы читаете «Дети капитана Гранта», имейте в виду, ее перевела украинка. Вот, но на русский язык. И вот, а стихи Леся Украинка писала исключительно на украинском. И был случай, когда на какой-то интеллектуальной тусовке кто-то из петербургских интеллектуалов ей бросил фразу, ну вот, в стиле типичного такого вот московско-петербургского снобизма. Угу. Типа, на вашей мове-то, типа, каждый дурак умеет, знаете, как промокашка в этом самом, да. Тебя сыграй мурку, типа. Так вот, на русском-то языке слабо написать? Она побледнела, вышла в соседнюю комнату и через 15 минут вернулась с гениальным стихотворением «Где цветет никотиана». Единственное стихотворение, написанное на русском языке. И блестяще стилистическим. Она его просто в глубокий нокаут отправила. Да. То есть она прекрасно могла. Но ее сознательный выбор. Понимаете? Ну, понятно, да. Понятно. Писать на языке своего народа и своей культурной традиции.
Безусловно.
Вот. То есть здесь, в этом смысле, вообще, я даже вам больше скажу, наше время так, похоже, подходит к концу.
Да, да.
Но я скажу, что мы на тему украинского культурного влияния в российском контексте уже Российской империи еще вернемся. Потому что, например, когда мы доберемся до великого и ужасного века Екатерины II, нам придется, там будут очень интересные завязки в плане художественной культуры, и там, наверное, у нас будет отдельный разговор о судьбах российской музыки 18 века, и мы опять нырнем в Украину. Причем там будут великие гении, которые принадлежат двум культурам. Вот понимаете, есть еще такой вариант, вот как Англия и Ирландия.
Да.
Вот кто такой Бернард Шоу, англичанин или ирландец?
Или ирландец.
Да. Кстати, там есть чистые ирландцы. Джойс, там Беккет, Уильям Йейтс, Мартин Макдонах. Вот они чистые ирландцы. А скажем, кто такие Шоу, там, например, Оскар Уайльд, к примеру, и так далее, этнические ирландцы, они принадлежат обоим культурам. Гоголь принадлежит обоим культурам, понимаете?
Да.
Может быть вариант, понимаете, что художник может принадлежать даже трем или четырем культурам.
Да.
Ну, Игорь Стравинский, например, классик трех культур, русской, французской и американской. Рахманинов, которого американцы пишут, американский композитор русского происхождения, у нас страшно возмущаются. Вот. Лойко Железный принял американское гражданство, прожил полжизни там. Но он принадлежит обоим культурам, понимаете? Никто его от России никогда не оторвет, естественно. Вот. Но и от Америки его не оторвет. Или великий ученый Петерим Сорокин. Русский крестьянин, коми по национальности, великий русский философ, Ленин его на философский пароход запихал, отправил туда, он уехал в Штаты и создал американскую социологию. Как его оторвешь от США? Никак. От России как его оторвешь? Никак.
Так, ну, что? Я думаю, и нас с вами нельзя оторвать от чудесного и прекрасного, все, что связано с историей, с культурой и православием. И сегодня мы завершаем нашу встречу с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы говорили об Украине, Белоруссии, их вкладе вот в этом огромном пласте культурно-исторического значение формирования, в том числе и нашего государства российского. На 17 веке мы и остановились.
Судьбоносном
17 веке. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну, а в следующий раз давайте чуть-чуть приоткроем шторочку.
Мы ныряем в великую и ужасную эпоху царя-плотника Петра Великого.
Петра Великого, вот.
Да, нас ждут такие
большие
шторма.
Перемены.
Да, да, большие перемены.
Да. Ну что ж, Дмитрий Владимирович, до следующей встречи. Спасибо огромное.
Разговоры об искусстве.